Кто-то идет, а рука моя жжет. Он засмеялся над собственным горячечным бредом, и это вызвало у него новый приступ рвоты. Не обращая внимания, Рурк продолжал.
Я с самого начала поставил на Медоуза. Если уж человек на игле, сам знаешь, чем все кончается. Так что, когда браслет объявился, Медоуз был первым, к кому я пошел.
Тут Рурк чуть подался назад, и Гарри опять поплескал ногами в воде. Сейчас вода казалась ему теплой, и виной тому была кровь, стекавшая по его боку, который напротив был холоден. Рурк сказал.
А знаешь, Босх, я и впрямь не знаю, целовать мне тебя или убить. Из-за тебя мы потеряли миллионы на этом деле, но с другой стороны, теперь, когда трое моих людей мертвы, моя доля от первого предприятия бесспорно возросла. В конечном счете, вероятно, выходит так на так.
Босх не надеялся, что ему удастся еще долго продержаться. Он чувствовал изнеможение, беспомощность и смирение. Жизненная сила вытекла из него. Даже сейчас, когда он ухитрился поднять здоровую руку и переложить к своему разорванному плечу, он не почувствовал боли. Она не возвращалась. Он отсутствующим взором созерцал воду, неторопливо завихрящуюся вокруг его ног. Она ощущалась одновременно такой теплой и такой холодной. Ему хотелось лечь и накрыться ею, как одеялом. Хотелось в ней уснуть. Но какой-то голос велел ему побороться еще немного. Ему вспомнился Кларк, зажимающий простреленное горло, зажимающий кровь. Он посмотрел на фонарик в руке у Рурка и сделал еще одну попытку. «Почему через столько времени?» — спросил он голосом не громче шепота. «Через все эти годы. Тран и Бинь, почему сейчас?»
«У меня нет для тебя ответа, Босх. Просто иногда обстоятельства подбираются одно к другому, как комета Галлея. Она появляется возле Земли каждые 70 лет, или сколько там. Разные события сходятся вместе. Я помог им перевести бриллианты через океан. Все им полностью организовал. Мне хорошо заплатили, и я никогда не помышлял ни о чем ином. А потом однажды семя, брошенное когда-то в Землю, взошло, дружок. Богатство лежало, дожидаясь своего часа. И мой приятель пришли его и взяли. Я его взял. Вот почему сейчас».
Злобная ухмылка заиграла на лице Рурка. Он снова поднес дуло винтовки к лицу Босха. Все, что оставалось Босху, это ждать.
«Мое время истекает, Босх. И твое тоже».
Рурк обхватил оружие двумя руками и расставил ноги на ширину плеч. В этот последний момент Босх закрыл глаза. Он освободил голову от всех мыслей, кроме мысли о воде, такой теплой, как одеяло. Он услышал два выстрела, громовым раскатом прокатившиеся по бетонному туннелю. Он с трудом разлепил веки и увидел, как Рурк с взметнувшимися вверх руками привалился к противоположной стене. В одной была М-16, в другой карандаш-фонарик. Винтовка выпала и с грохотом свалилась в воду, за ней упал фонарик. Он заплясал на поверхности, и лампочка все горела. Медленно кружась вместе с потоком, он рисовал танцующий узор на стенах и потолке туннеля. Рурк не произнес ни слова. Он медленно сполз по стене, уставившись взглядом вправо, откуда, как понял Босх, исходили выстрелы, и оставляя за собой кровавый след. В тусклом свете Босх увидел, что на лице его написано удивление. Затем оно сменилось пониманием. Вскоре он, как и Босх, сидел, прислонившись к стене. Ноги ему омывала вода, а мертвые глаза больше никуда не смотрели. Потом картинка перед глазами Босха потеряла резкость. Он хотел задать вопрос, но слова не выговаривались. В туннеле оказался еще один свет, и ему почудилось, что он слышит голос. Женский голос, твердящий ему, что все хорошо. Потом ему показалось, что перед глазами отчетливо возникло и опять расплылось лицо Эленор Уиш. Затем оно провалилось в чернильную тьму. И тьма, в конце концов, была единственное, что он видел.